такой день. Информационно-аналитический проект.
Приветствуем всех слушателей. Это проект «Такой день», наш последний выпуск в 2025 году. В прямом эфире обсуждаем главные события в Беларуси и за рубежом. В студии ведущие Елена Швайко и Максим Угляница, редактор этого выпуска Елизавета Лашкевич. Сегодня в основном мы будем подводить итоги 2025 года, но не только, о чем еще поговорим в эфире. В Беларуси официально стартовало массовое производство телевизоров с искусственным интеллектом. В последний день года Александр Лукашенко побывал на предприятии «Горизонт». Дичайший терроризм. Президент прокомментировал атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Газета Financial Times признала, ее предсказания на 2025 год оказались самыми неудачными. Какими событиями и трендами запомнится уходящий год и какие невидимые триггеры могут сработать в 2026-м? Об этом поговорим с экспертом в студии. Ну а у жителей и гостей Минска мы сегодня спросили об их личных итогах года. Слушайте наш традиционный опрос.
Такой день.
В Беларуси официально стартовало массовое роботизированное производство телевизоров с искусственным интеллектом. Старт этому проекту дал президент. В последний день года Александр Лукашенко посетил холдинг «Горизонт». Два слова об уникальном производстве. А почему уникальном? Потому что заявлено, что оно не имеет аналогов в странах СНГ и Европе. Новый завод функционирует по принципу «lights out», фактически без участия человека. Все ключевые операции выполняют промышленные роботы и автоматизированные системы. Они интегрированы в сквозную систему цифрового управления производственным циклом. Каждая стадия от монтажа панелей до финального контроля качества реализована с применением машинного зрения, алгоритмов глубокого обучения и технологий предиктивной аналитики. Это позволяет проверять почти 500 параметров каждого производимого телевизора с практически нулевым уровнем дефектов. Причем на новом заводе будут выпускаться не просто телевизоры. Это устройства, которые объединяют функции мультимедийного центра, интеллектуального помощника и центра управления умным домом.
Не случайно глава государства назвал свой сегодняшний приезд символическим, чтобы показать, что «Горизонт» в авангарде промышленного производства. Именно на такие предприятия производства будущего будут делать ставку в Беларуси. Ну и, кстати, посещая «Горизонт», холдинг «Горизонт» в предыдущий раз, а это было почти 5 лет назад, президент подчеркнул правильность принятого ранее решения сохранить детальнее и развивать предприятие. Хотя после распада Советского Союза были разные варианты, но «Горизонт» не продали, не отдали за ваучеры, либо в собственность жуликам. Ну и сегодня это бренд, это имидж нашей страны.
Ну, кстати, если вы привыкли думать, что «Горизонт» — это только бренд телевизоров, то нет. На предприятии занялись и технологиями в сфере сельского хозяйства, которые не менее важны. Так президенту показали макет автоматизированной доильной установки на основе робота-манипулятора с элементами искусственного интеллекта. То есть «Горизонт» теперь будет еще и доить коров. Ну, надо оговориться, продукт пока не готов к массовому производству, но процесс идет. Такой разработкой на предприятии занялись инициативно.
И вот оценка Александра Лукашенко. Если «Горизонт» это сделает, это будет великое дело. И государство ничего не пожалеет для предприятия. Потому что для Беларуси это важно. Это наше будущее, если хотим и дальше обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Кстати, президент признал, что для него было удивительно, когда он узнал вот об этой разработке, что «Горизонт» будет доить коров. Ну и также глава государства поблагодарил предприятие за сохранение социальной нагрузки.
Во-первых, спасибо за социальную сферу. Ты просто не подозревал даже или забыл, ведь тогда такой тренд был в Беларуси. Все хотели освободиться от социальной сферы. У нас же разумно, я считаю, в советские времена производства создавали, а у нас гигантские были производства. Да. Детские сады, медучреждения, санатории, профилактории, до школ. Потом рынок. Это не надо, это не профильное. Давайте отдадим горисполкому. А у того горисполкома тысячи таких объектов. И тогда я категорически говорю, нет, ничего не будем отдавать. И вот как раз я приехал на «Горизонт», и ты молодец, что это все сохранил. Я даже не думал. Ну, хотя да. По телевизору я посмотрел недавно, как это было. Но думаю, неужели ты это все у себя сохранил? Вот это самое главное, это же нагрузка. Это большая нагрузка, это огромный цех. Надо тебе эти детские садики и прочее, где не только детки «Горизонта», да, там же дети со всего города. И все пытались избавиться. И вот это хороший пример того, что это надо все сохранить.
Ну, по традиции, общаясь с журналистами, в последний день года президент подвел некоторые его итоги, прокомментировал горячие темы последних дней. Подробнее об этом слушайте в наших информационных выпусках. Ну а в таком дне сейчас остановимся буквально на одном заявлении. Александр Лукашенко назвал дичайшим терроризмом атаку украинских дронов на резиденцию президента России Владимира Путина. При этом белорусский лидер высказал свое видение того, кто мог стоять за этой атакой.
Один вопрос, но он видится очень важным. То, что обсуждается последние уже несколько дней, атака на госрезиденцию Путина. Уже много сказано про саму атаку Киевом, и несмотря на то, что она отражена, какие будут иметь последствия. Много сказано и понимающими людьми, и не понимающими про саму госрезиденцию. На ваш взгляд, как это повлияет и повлияет ли и на ход переговоров, и на боевые действия на Украине?
Но сначала о резиденции. Вы знаете, я человек, в общем-то, сведущий в передвижениях президента Путина, в теме, может, глубже, чем кто-то. Я не столько думаю о том, что там произошло, ах, ох, осуждаем. Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне, если это так, как это сейчас преподносится. Это терроризм. Но я думаю не об этом. Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит. Это во-первых. И чтобы вам абсолютно было понятно, что он там творит, не творит, дело не в каких-то высоких материях, а дело в том, что вы, наверное, заметили, чтобы нанести удар по какой-то резиденции Зеленского, когда он там будет, у россиян никаких проблем не было. Я вам даже больше скажу. Когда применили первый раз орешник, вот по Южмашу, по-моему, некоторые горячие головы, мне Путин рассказывал, мы обсуждали, предлагал ему, ну вот, по этим террористам и так далее надо нанести второй удар. А то и по центрам принятия решения. Путин категорически с порога отверг эту идею. То есть он не то, что там они договорились не стрелять друг друга, а так сложилась ситуация в этой войне. Россияне не били по Банкову, а украинцы, хоть и как-то там, ну, знаешь, да, ситуация по Кремлю, когда они там на крышу какой-то FTV-дрон посадили и так далее. В общем-то, в этом плане я не скажу, что договоренности. Договоренностей никаких не было. Но так сложилось, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут, ну это ж по-человечески, и тут попытка нанесения удара по одной из резиденций президента в Новгородской, по-моему. Слушайте, эта резиденция, ну, опять же, насколько я понимаю, я с Путиным переговорю на эту тему. Это такая загородный дом, куда приезжали многие-многие иностранные гости. Помню, Путин мне рассказывал о визите Гельмута Коля, германского лидера. Там можно увидеть, что такое Россия. Слушайте, Путин там не бывает в этой резиденции. Только когда вот были нормальные отношения с Западом, с другими государствами, приезжали главы государств. Главы государств. Вот была попытка нанесения этого удара. Что украинцы не знали об этом, что там президент фактически не бывает? Знали. Тогда зачем было 90 или сколько там, или 40, или 50 беспилотников направлять в это место? Зачем? Смысла же никакого нет. Во-вторых, а какой смысл, если бы там жилая была резиденция, бывает, не бывает, Путин жилая? Это что, на поле боя изменит ситуацию? Нет, не изменит. Поэтому я думаю о том, кто за этим стоит, во-первых. Не стану тебе рассказывать, кто за этим стоит. Понятно, кто. Причастен к этому Владимир Александрович или нет, Думаю, что если причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим. Ну, а в-третьих, зачем это надо? Вот я над чем раздумываю, на чем сосредоточен сегодня. А то, что это дикость, глупость, это безумие. Этого не нужно было делать абсолютно, потому что это не нужно. Это ни к чему не приведет. Это факт. Вот так я расцениваю это. Но как человек осторожный, уже опытный, я и всегда и вас об этом прошу. Время покажет, что здесь было, что за этим стоит. Ну, может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом, чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения, что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути. А сегодня утром я уже заметил ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Есть мирный тракт, идем по нему. Ну, если кто-то не хочет и будет такие провокации продолжать, чем это закончится, тоже понятно. Поэтому я бы все-таки, ну, хотел сказать, посоветовал. Ну, что им советовать? Им советую, не советую, они все равно делают по-своему в Украине. Но просто предупредить хочу, что это закончится бедой. Бедой. В России есть чем бахнуть по центрам принятия решения, что камня на камне не останется. Надо остановиться. Надо, чтобы в будущем году все-таки договорились о мире. И я бы очень хотел, чтобы в этом плане Дональд Трамп был искренним. Знаете, чтобы это не было игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играет Трамп и Запад в целом, или европейские государства. Ну, что-то я так подозреваю, если так, что там наши братья-англичане стоят за этим. Вполне возможно.
Как нередко в истории.
Да, но таких моментов, когда осуществляется террористическая атака на президента, это редкость, и это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта. Вот так я рассматриваю это все, но это каша пока. Я хочу это все осмыслить, собрать побольше информации и сделать соответствующие выводы. Но надо время, поэтому... Владимиру Александровичу не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договариваться.
Но при этом во время посещения производственной площадки холдинга «Горизонт» президент подчеркнул важность сохранения мира для развития страны. Александр Лукашенко обратил внимание, что на фоне сложной обстановки в мире и в соседних с Беларусью странах люди начали больше ценить мир. «Если есть мир, мы все сделаем, что надо. Чего у нас нет, купим. Но для этого нужен мир. Это основа», подчеркнул президент.
Такой день.
Что ж, 2025 завершается, страна подводит итоги года в экономике, социальной сфере, культуре. Через пару минут мы подробно поговорим об итогах уже на мировой арене. Ну а каким был этот год для обычных белорусов, для минчан и гостей столицы? Наша коллега Елизавета Лашкевич выяснила это на улицах города.
Нашла свою любовь. Я хорошо сдала экзамены и получила новую работу.
Год был неплохой в целом. Ну, конечно, хотелось бы лучше. Будем надеяться, что в следующем году будет лучше, как всегда. Я всем этого желаю. Ну, запомнилось хорошей погодой, путешествие по Беларуси. Вот мы ездили в Брест, там погуляли, Гродно, Могилев. Все очень красиво. Пожили там и там по пару дней.
Наверное, я сейчас на каком-то этапе перестроения вот внутри меня происходит. Я думаю, что дальше делать с работой. У меня сейчас вместе с родителями как кредит на квартиру, и сейчас все, что я делаю, это вот вкладываю деньги туда, обустраиваю, налаживаю какой-то уют. У меня появился кот, молодой человек, поэтому вот в этих сферах как-то вот много приобретений. Хоть много было потрясений, размышлений, мыслей, но думаю, все к лучшему. Тем более настроение к Новому году, к праздникам, оно только повышается, улучшается.
Были хорошие семейные подвижки. Не буду уточнять, какие. Пускай это будет тайной в семье.
Финансовые улучшения. Квартиру купил. Очень удачный, очень успешный год. Класс.
целом год был неплохой. Конечно, были, ну, наверное, как и в каждом году, были различные моменты. Было что-то и не очень хорошее, было и много хорошего. Конечно же, хорошо, что в целом близкие люди, наверное, остались с нами. Все было хорошо. По здоровью тоже каких-то там вопросов не было таких.
Собаку купили, и работа у меня новая. В общем, для меня этот год прям супер насыщенный такой, да, очень. Конечно, были и свои негативные нюансы, там, как и болезни близких, но в целом, если так смотреть, плодотворный такой год.
Такой день.
В прямом эфире продолжается проект «Такой день». В студии Елена Швайко и Максим Угляница. Обсудим некоторые международные темы. Для начала очень такая показательная новость из Скандинавии, особенно актуальная в последний день года, так сказать, подводим черту. Датская государственная почтовая служба «Постнорд» доставила свое последнее бумажное письмо. Как это объясняют? Цифровая эпоха сделала такие письма непопулярными. Дания стала первой страной в мире, которая решила, что бумажные письма больше не являются необходимыми или экономически целесообразными. Об этом сообщает CNN. Упадок национальной почтовой службы – это история, которая повторяется и в других странах Запада, где мы все больше полагаемся на цифровые средства связи, так отмечается в публикации.
Но чтобы вы понимали, что это не просто вот такие отвлеченные разговоры, и приведу пару цифр. Так, в 2024 году почтовая служба Дании доставила на 90% меньше бумажных писем, чем в 2000 году, к примеру. А вот почтовая служба США доставила в 2024 году наполовину меньше почты, чем в 2006 году. Переписка сейчас в значительной степени переместилась в онлайн-формат. Это сообщения в мессенджерах, видеозвонки или просто обмен мемами. Ну, то есть это не просто такие технологические изменения, просто поменялся и сам стиль общения людей.
Но если вернуться к ситуации в Дании, то в последние полгода по всей стране демонтировали 1500 почтовых ящиков. Компания даже устроила такую декабрьскую распродажу фирменных почтовых ящиков, объявив, что вырученные средства будут направлены на благотворительность. Но вместо отправки писем по почте датчанам теперь придется оставлять их в киосках в магазинах, откуда их будет доставлять курьерская служба частной компании. Но, кстати, вот эта почтовая компания, о которой мы говорим, не закрывается, она продолжит доставлять посылки, потому что онлайн-шоппинг как раз остается очень популярным.
Газета Financial Times опубликовала традиционный набор прогнозов своих авторов на 2026 год, но и признала, что в прошлом году издание ошиблось в 7 из 20 предсказаний на 2025. Это стало худшим результатом за все время рубрики. В числе прогнозов, которые не сбылись, это мирная сделка по Украине и сценарий, при котором биткоин превысит отметку $200,000. Ошибочным издание назвало и свой прогноз по доле электромобилей. Расчет на то, что они не дотянут до четверти мировых продаж. Еще 4 неверных предсказания газета не уточняет.
Ну а в подборке предсказаний на 26-й год колумнист Financial Times пишет, что Владимир Зеленский, по его оценке, не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки. И такой шаг журналисты считают слишком рискованным для Зеленского по военным, конституционным и политическим причинам. Среди других предсказаний в подборке, как пишет Financial Times, ожидание, что средний уровень пошлин США при Трампе к концу 2026 года не будет выше текущего, а также предположение о сдувании пузыря вокруг искусственного интеллекта. Отдельно в прогнозах упоминается также вероятность появления домашних гуманоидных роботов, ну то есть таких практически похожих на людей роботов. Правда, есть оговорка у состоятельных пользователей, то есть это пока, видимо, будет очень дорого. Ну и продолжим вот эту тему подведения итогов, прогнозов. Сейчас подключаем к разговору эксперта Олега Кухальского. Добрый день, Олег Дмитриевич.
Добрый день.
Наш сегодняшний разговор разобьем на две условные части, и позже в интернете также выложим двумя отдельными видео. Условно, итоги 2025 года и основные триггеры, которые могут выстрелить в 2026 году. Вот говоря о годе 2025, я бы хотел остановиться не столько на конкретных событиях, хотя тоже по ним пробежимся, но сколько на трендах. То есть всматриваться не в деревья отдельные, а увидеть лес. Причем начнем мы с нашего региона, потому что, извините, своя рубашка ближе к телу. Что для Беларуси, для наших основных союзников, вот тоже подчеркну, Беларусь плюс наши союзники, что было основным, главным в 2025 году? Какие события? Я тут предлагаю, может быть, условно, знаете, как социологи бы сказали, открытый такой вопрос. То есть давайте вместе вспомним вот самое важное событие, явление этого года для нас.
Интересно, что вот, как правило, эксперты, когда оценивают итоги того или иного года, ну вот до сих пор осталась вот эта традиция. Наверное, она от нее надо постепенно избавляться, но тем не менее ряд наших экспертов смотрят, что же написали про нас западные СМИ.
Да, это правда.
И вот, например, летом этого года, это вот к вопросу, как мы оцениваем наши успехи в международной политике. Одно из американских изданий включило Беларусь в число 30 наиболее влиятельных стран. Но вот посмотрите, по ресурсам, по численности, по территории мы не входим в тридцатку. Но, тем не менее, то есть наша политическая и внешнеполитическая активность была замечена не только соседними странами, нашими соседями, партнерами и вот, ну, по крайней мере, странами, с которыми у нас не очень простые отношения, но даже вот американскими экспертами. И вот это дорогого стоит.
Ну вот про внешнеполитическую активность, ведь это был год крупных саммитов, ну, прежде всего БРИКС+, плюс, вспомним ШОС, и это тоже напрямую связано с тем, как Беларусь реализует свою внешнюю политику.
Да, Беларусь традиционно работает во многих форматах. То есть мы понимаем, что мы работаем в формате союзного государства, Евразийского союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Чем был отмечен 25-й год? Формально Беларусь с 1 января 25-го года стала полноправным членом ШОС. Надо сказать, что эти два формата, они не менее важны, чем союзное государство, ЕАЭС и СНГ. Почему? Потому что, ну, кто-то говорит, что это в какой-то мере дискуссионные клубы. Но мы помним Тяньцзинскую декларацию этого года ШОС. Фактически ряд экспертов стали говорить о том, что была продекларирована готовность Китая и стран ШОС создавать альтернативные механизмы глобального управления. То есть было принято решение о банке развития ШОС, а это серьезный момент. Почему? Потому что, ну, основой всех, в общем-то, шагов вперед является экономика. И финансовые механизмы в рамках экономики имеют в условиях санкционного давления и турбулентности определяющее значение.
Олег Дмитриевич, вы вспомнили Евразийский экономический союз. В каком-то смысле, может, мне так кажется, но я чисто как вот человек в информационной сфере работающий оцениваю, немножко в тени был этот формат интеграции, даже на фоне союзного государства, тем более на фоне, мы сказали, ШОС БРИКС, но тут тоже есть свои достижения, но есть и свои нюансы. Наверное, давайте в конце года важно будет это проговорить, хоть и одним словом, и с учетом недавних заявлений нашего вице-премьера Натальи Питкевич, которая в том числе это направление ведет. Есть еще над чем работать, вот так бы я сказал, в ЕАЭС.
Абсолютно согласен. Несмотря на позитивную динамику, в этом году ВВП стран, входящих в ЕАЭС, выросло на 1,7%. Причем в строительстве этот рост 4,5%. А самый низкий уровень безработицы за всю историю объединения 2,6%. Но тем не менее, и вот, да, еще одна цифра, 629 миллиардов, это внешний торговый оборот с третьими странами. То есть достойная цифра. То есть мы видим, ЕС развивается, но мы понимаем, как в любом объединении всегда бывают моменты, которые требуют корректировки. И белорусское правительство обращает внимание о том, что те моменты, которые закладывались в Евразийский союз в момент создания, они не все до сих пор реализованы. Но давайте скажем откровенно, единый рынок энергоресурсов.
То, о чем много лет
говорится. Да, то, о чем мы говорим с момента создания ЕС, пока этот вопрос не решен. А, естественно, и другие страны-члены ЕС и Беларусь заинтересованы в решении этого вопроса. Мы надеемся, что 26-й год позволит нам сдвинуться здесь, в этом вопросе, начать движение в правильном направлении, потому что для того, чтобы начать движение, надо обозначить проблему. Еще один момент, который вот важный, я бы отметил 26-й год, успех нашего центрального банка. То есть ставилась задача сохранить золотовалютные резервы. А золотовалютные резервы выросли до 14,2 миллиарда долларов. И несмотря на конъюнктуру, многие эксперты говорят, что это связано с резким ростом цен на золото, тем не менее некоторые страны даже в условиях роста цен на золото потеряли. Показатели пошли в сторону уменьшения. У нас пошел рост. И это тоже показатель, в принципе, того, что стратегия, которая сформирована внутри нашей страны, она выстроена в правильном направлении, и мы получаем тот результат, который мы закладываем.
Я только добавлю, что это самый высокий за суверенную историю уровень золота валютных резервов.
Вот давайте скажем для чистоты эксперимента о том, что сейчас достаточно сильная инфляция по доллару, а ЗВР у нас в долларе, поэтому тут вот надо делать все-таки поправку мы, наверное, об этом позже скажем, на парадоксальную глобальную экономическую ситуацию, которая ведет к обесцениванию не только там валют по всему миру, но даже, вот, казалось бы, незыблемого столпа глобальной экономики доллара.
Хорошо, тогда теперь коротко о глобальных событиях года, не только белорусских. Я думаю, что события прочитаю, захотите, на чем-то остановимся. А дальше вот чуть более подробно на трендах, скорее уже, да, не конкретных событиях, вот о них поговорим. Значит, смотрите, честно скажу, я спрашивал, тут пользовался помощью ИИ в составлении вот этих топов, да, событий, трендов и так далее, что предложил искусственный интеллект, причем тоже для чистоты эксперимента. Там были и американские, и китайские, и тот, который Маска, я спросил, чат-бот, и который не Маска. Самое интересное, плюс-минус, они выдают одни и те же результаты. Так вот, события. Возвращение Трампа в Белый дом, радикальное изменение внешней политики США. Отдельно мы проговаривали, не будем останавливаться. Там, кстати, комментарии нам довольно интересные под видео в интернете оставили, насколько тут радикально все изменилось, либо оно так всегда и было. Ключевые конфликты тоже вполне объективная вещь, понятная, да, это продолжалась война в Украине, кризис в Судане, перемирие в Газе, на сегодня перемирие, как оно дальше будет, падение режима Асада в Сирии и начало неопределенного политического перехода в этой стране, израильско-иранский конфликт, почему еще на это делают упор, были удары по ядерным объектам Ирана, это все-таки, штука серьезная. Вот довольно интересное, кстати, может быть, два слова об этом скажем. Волна протестов так называемого поколения Z в нескольких странах, которые привели к смене власти. Например, в Непале. Мы помним, началось все с соцсетей, и к чему привело в итоге. Плюс еще одно, ряд событий под одним, да, объединено. Крупные выборы и политические сдвиги в Европе, Германия, Норвегия, в Азии, это Япония прежде всего, и других регионах. Есть ли тут на чем остановиться?
Действительно, несколько событий, они действительно заслуживают особого внимания. И правильно, мы уже, насколько нам позволяет временной формат, мы разобрали изменения во внешней политике Соединенных Штатов. В принципе, на этом бессмысленно останавливаться, потому что политика Соединенных Штатов нынешняя, она так или иначе затрагивает все регионы. И когда нам иногда говорят, что Америка уходит, это происходит по-разному. То есть вроде бы уходит, но вот мы в реальном режиме времени на прошедшей неделе видели удары по Нигерии, видели удар по континентальной части территории Венесуэлы уже, а не просто по кораблям в Карибском море. То есть происходят действительно серьезные изменения, но нельзя сказать, что виновником или триггером этих изменений является только политика Соединенных Штатов. Политика Соединенных Штатов, в чем еще один интересный момент, на который не часто обращают внимание, она становится вроде бы внешне проактивной, но на самом деле ряд экспертов говорит, что это реактивная политика. Это реакция на изменение баланса в мире. То есть мы уже упоминали Тиндинскую декларацию о том, что страны глобального юга, страны глобального большинства стали по-другому оценивать политические процессы, стали по-другому себя чувствовать в глобальном мире. И вот эти изменения, в принципе, отражаются и в политике Соединенных Штатов. Почему? Потому что рост экономического влияния, рост политического влияния, рост культурного влияния таких стран, цивилизаций, как Китай и Индия, трудно переоценить. И это действительно серьезный момент. А если вот отталкиваясь от географического участка, который расположен как раз между Китаем и Индией, поговорить о революции Z в Непале, то вот обратите внимание, именно географическая точка, то есть где она расположена? Между Китаем и Индией. И там создается точка напряженности. Мы же понимаем, что современный интернет и современные социальные сети – это инструмент управления политическими процессами. То есть это не просто средство коммуникации. И вот именно в этой точке, да, условно говоря, на фоне не самых простых отношений Китая и Индии, а возникает еще один дополнительный триггер, потому что и Китай, и Индия – но каждый по-своему считает этот регион все-таки зоной своего влияния. И именно на границе их зон влияния возникает точка напряжения. Понимаете, вот, но сложно отделаться от впечатления, что это произошло абсолютно не случайно. Причем мы же понимаем, что такого рода Z-революции в 25-м году произошли в нескольких странах мира. И вот... Многие эксперты увидели, что схема примерно одинаковая. То есть основной протест был направлен молодежи против ограничения работы мессенджеров. То есть и после этого вот возникает волна возмущения, молодежь выходит на улицы, да, и из уютных кафе, да, где они сидят в интернете, но интернета
давайте
нет.
Давайте еще добавим про лавандовый раф, обязательно они там пьют.
Или соевое молоко, да, понимаете. И вот, да, то есть вот они выходят из зоны комфорта, и получается это мощная политическая сила, но которая триггерится через социальные сети и интернет-технологии. И вот, понимаете, вот мы переходим к некому новому этапу современного политического мира, то есть технологии начинают становиться важнее, чем привычные инструменты глобальной политики, чем военная сила, чем политическое влияние и экономическая мощь. Понимаете, вот, иногда технологии... Вот технологические инструменты способны преодолеть вот все вот эти вроде бы классические ограничители и достичь того результата, на который никто не рассчитывает и не надеется.
Тут я как раз перейду к теме трендов, потому что два из них фактически вы уже проговорили, даже прокомментировали, но я тоже все зачитаю, на чем-то мы остановимся. Кстати, тут ремарку сделаю, вы очень правильно сказали насчет там времени, хронометража, который у нас есть. Это и ответ нашим комментаторам в интернете, которые часто вот на протяжении года где-то писали, да что вы там, да, во-первых, что это ведущий все перебивает эксперты, тоже должен объяснить и нашим слушателям, и зрителям. К сожалению, ну, либо... К счастью, как есть, мы достаточно ограничены форматом, да, некоторые темы, конечно, мы бы хотели два часа обсуждать во всех подробностях, но нет, у нас есть довольно ограниченное время, поэтому где-то мы, возможно, что-то чуть быстрее, чем могли бы, да, обсуждаем какие-то темы. Так вот, тренды во внешней политике. Рост протекционизма и торговых войн, усиление многополярности, вот мы проговорили, рост влияния Китая, БРИКС, глобального юга. И при этом снижение роли традиционных западных институтов. Подъем популизма и правых движений, политическая поляризация, недоверие к элитам. Прежде всего, тут имеется в виду западные демократии. Гонка технологий, вот тоже о чем мы только что говорили. Причем она стала еще интенсивнее. ИИ как новое поле геополитической конкуренции. Мы тоже, кстати, об этом в уходящем уже в 25-м году делали отдельную передачу, есть она в интернете, можете найти «Технонационализм», «Контроль искусственного интеллекта», «Чипов», «Данных», важнейшая вещь, да, контроль над большими данными. Следующее — ослабление международного сотрудничества по глобальным вызовам, таким как климат, здравоохранение, фокус все больше на национальных интересах. Еще одна вещь, которую мы прекрасно у себя наблюдаем, вещь-то совершенно не прекрасная, но мы наблюдаем у себя в Беларуси на наших границах, усиление милитаризации. Мы тут можем Польшу, страны Балтии вспомнить, но далеко не только в нашем регионе это происходит. Ну и, наконец, демографические и миграционные напряжения, которые влияют на внутреннюю и внешнюю политику. Из того, о чем не проговорили, как вам кажется, на чем тут важно сосредоточиться, сделать какой-то вывод?
Ну, я, Максим, оттолкнусь от тезиса по милитаризации. И вот, понимаете, есть в преддверии Нового года две обнадеживающие новости.
Так, вот это очень интересно.
То есть, ну, одна выглядит несколько, как бы мягче сказать, практически анекдотично, да? То есть я не буду комментировать, все поймут, когда я немножко поясню. Речь идет о том, что эстонская разведка все-таки пришла к выводу, что Россия не собирается нападать на страны Балтии. Слава богу, рано или поздно широко известная в мире, да, организация, вот эстонская разведка, все-таки пришла к этому выводу. Лучше позже, чем никогда. А второй момент, он реальный, и вот он все-таки говорит о том, что какая-то часть польской политической элиты все-таки понимает, что есть те красные линии, которые пересекать нельзя. То есть еще раз, вот в преддверии Нового года министр обороны Польши Косиняк-Камыш подтвердил о том, что польских вооруженных сил или польских военнослужащих не будет на территории Украины даже в случае заключения мирного соглашения.
Знаете, я коротко свою реакцию скажу. Вы когда прислали эту новость в Телеграм, я подумал, господи, что, в 128-й раз он это подтвердил? А почему это важно? Он действительно чуть ли не каждую неделю говорит, что они там не будут. Ну, вроде мы уже поняли. Ну, все, не будут.
Понимаете,
это триггер для польского
это
общества?
Очень, да, совершенно точно. Это еще раз сигнал польским гражданам о том, что Польша не собирается, да, идти, по крайней мере, в этом направлении по пути эскалации. То есть в отличие там, от Франции, Великобритании, ФРГ, которые вот после Нового года собираются там очередное мероприятие по коалиции желающих проводить, там, то ли в Париже, то ли в Берлине. Но, понимаете, ну вот, по крайней мере, учитывая, что Польша наш сосед, вот очередное вот заявление по этому поводу, оно не только обнадеживает, в принципе, оно лежит в русле деэскалации. Мы надеемся все-таки, вот многочисленные усилия там американской администрации, то есть что угодно можно говорить, возможно, там американская администрация делает это в своих интересах, но достаточно очевидно, что Дональд Трамп прилагает серьезные усилия для того, чтобы этот конфликт завершился. И мы, значит, поддерживаем полностью эти усилия по завершению конфликта. Почему? Потому что это наш регион, это наши границы, это регион, в котором должно безопасно и спокойно жить нашим гражданам.
Абсолютно тут соглашусь, и действительно, пусть на этой вот обнадеживающей, так сказать, новости мы вот эту первую часть закончим, будем надеяться, что в 26-м году тут будут изменения только в лучшую сторону. Я напомню, в нашей студии эксперт Олег Кухальский, мы говорим об основных событиях и трендах 2025-26 годов. Самое время заглянуть в Новый год, чего ожидать от него с точки зрения важных событий. Триггеры, которые, может быть, не на виду, о которых не всегда вспоминают, которые могут в 26-м году сработать. Но для начала я просто прочитаю подборку, какие события и тренды. Опять же, не буду скрывать, как считает ИИ. Ну, ИИ же не из своей головы условно выдумывает. Он даже мне написал, какие источники, в основном западные, прямо скажу, в том числе тот же журнал «Экономист», о котором у нас и его обложке есть отдельное видео. Он анализировал, составляя эти списки. Ну, коротко, значит, главное событие. Истечение ядерного договора New Start между США и Россией февраль 26-го. Без продления это может привести к новой гонке ядерных вооружений, где США и Россия контролируют почти 90% мирового ядерного арсенала. Потенциальная рецессия в США, короткая на 4-6 месяцев, с возможным черным лебедем, например, кибератакой. Эскалация геополитических конфликтов, тут тоже примерно все понятно, не будем проговаривать, Украина, Тайвань и так далее. Но как они пишут, скорее всего, без прямой войны великих держав. Климатический кризис, превышение потолка 1,5 градуса по Цельсию, опасаются некоторые эксперты так называемой точки невозврата в глобальном потеплении. Возможно, усилится экстремальное явление погоды, наводнения, засухи, пожары. Крупные технологические прорывы. Тут про НЛО что-то пишут, возможно, раскрытие, и какие-то слушания в США будут, да. Кризисы с искусственным интеллектом, в каком плане? Потеря рабочих мест, этические проблемы и так далее. Это события, если говорить о трендах, кстати, они во многом перекликаются с трендами 25-го года. Экономическая фрагментация и протекционизм, мы уже говорили. Укрепление многополярности, мы уже говорили. Рост хаоса и поляризации. Это, кстати, ведь мы даже про Америку говорили. Все больше поляризация. Эти за, эти против. И если как-то раньше они уживались, то ну, вот тут все больше проблем. И технологический и космический прогресс. Возможно, медицинские прорывы по направлениям онкология, пересадка органов и так далее. Но при этом, как говорят эксперты, рост киберугроз. Вот это то, что нам предлагают различные эксперты, издания. Но мы немножко, я думаю, фокус сделаем на другом. Тут я уже вам передаю слово. Да, какие триггеры, связанные с разными конференциями международными, с визитами, с выборами в некоторых европейских странах, и не только, могут произойти в 2026 году.
Когда мы записываем эту передачу, мировая политика все глубже входит в режим «давайте после Нового года». И вот даже вот, если вы обратили внимание, Трамп на последних переговорах с Зеленским, он уже не ставил сроков завершения конфликта. То есть, ну вот, все хотят пережить Новый год, а потом уже, да, с новыми силами там, взяться за решение актуальных политических задач.
Знаете, хорошо звучит с учетом, как ситуация развивается, пережить Новый год даже да. В прямом смысле, да. Дай бог нам всем
пережить. Да, мы, пережить. Пользуясь случаем, хотим поздравить наших слушателей и поблагодарить всех тех, кому не безразличная тема, которую мы обсуждаем, но...
И комментаторов,
да,
комментаторов.
И обратить внимание о том, что мы видим все комментарии, не на все получается отвечать. Есть реакция, но реакция на адекватные комментарии. Когда человек, просто проходя ногой, пиная дверь, и не приводит аргументов, ну, такой комментарий, конечно, пусть остается на его совести. А когда он приводит конкретные аргументы, даже если... жестко оппонирует, это иногда интересно. И мы находим иногда достаточно интересные моменты в комментариях, которые заставляют нас по-новому взглянуть на ту картину, которую мы пытаемся описать.
В той же обложке «Экономист», да, там настолько неожиданный есть поворот. И спасибо еще расскажем нашим
комментаторам. Кстати, вот я вспомнил обложку «Экономист», и вот мы пытались понять, кто этот футболист, который задает движение всему миру. И вот один из комментаторов написал о том, что на нем красная майка. А красная майка – это цвета футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. Возможно, вот все-таки Британия незримо в виде футболиста присутствует.
Это объясним картинке. К вопросу. Вы сказали, да. Британии что-то не видно на этой обложке. Да.
А вот кто-то нашел, вот понимаете, британский след, и вот на этой обложке журнала «Экономист». Тем более, журнал-то британский.
Да, но кому интересно, найдите видео в интернете, там все подробно, рассматриваем эту обложку. Сегодня все-таки о другом немножко поговорим. Давайте для начала, да, вот о чем можем поговорить. Два... форума, конференции, которые, ну, вроде как, они каждый год проходят, но вы почему-то считаете, что там может что-то триггернуть. Это Давос и это Мюнхенская конференция по безопасности. Почему они важны?
Да, если вот мы отталкиваемся, оставляем немножко в стороне, то есть основные как бы события, да, 2026 года, уже там публикуются различные перечни ключевых событий, которые могут стать поворотными точками, да, то мы пытаемся говорить о невидимых триггерах 26-го года. И вот в преддверии, например, двух событий, которые пройдут в начале года, они уже запланированы. Я уже заходил на сайты этих будущих мероприятий. Это Давосский форум и Мюнхенский форум по безопасности. То есть мы помним, каким ажиотажем сопровождались эти мероприятия там 5-10 лет назад. То есть нам говорили о том, что чуть ли там не глобальная элита определяет направление развития мира. Сейчас мы не видим никакой, в общем-то, информационной накачки этих мероприятий.
Особенно Давос.
Да. Предполагается, кстати, что в Давос приедет Дональд Трамп. Причем вот по информации, которая доступна на данный момент, якобы просьбой советников Трампа было убрать из повестки Давоса или сократить количество так называемых «волк» мероприятий, то есть там гендерная, половая и иная идентичность. То есть вот в силу того, что Трамп эти вопросы триггерят, но в негативном плане скорее, ему не нравится такая повестка. И якобы основатели Давосского форума пошли навстречу. Якобы количество этих мероприятий будет резко сокращено. Но тут накануне форум уже в 2025 году произошли достаточно серьезные события, связанные с руководством. То есть там бессменный руководитель этого форума, господин Шваб, был обвинен в неких коррупционных действиях, связанных с тем, что он и его жена получали некие незадекларированные доходы, которые были связаны с этим мероприятием. А входная цена на мероприятие форума стартовала от суммы, по-моему, 1000 долларов.
Ну, для самых,
это наверное, для самых там простейших мероприятий без участия ВИПов, миллиардеров, мероприятий, где присутствуют президенты и люди такого уровня, как Илон Маск. То есть вот внутри вот Давосского форума, который говорил о том, что надо предоставлять возможности для развития всем, все-таки существовала некая узкая группа, которая все-таки работала на себя. Понимаете, ничего нового мы не узнали. Но те люди, которые рассказывают, как надо строить демократические институты в других странах и экономику, оказались, с моральной точки зрения, не готовы, да, справиться с тем уровнем доходов, которые возникали и излишком этих денежных средств, которые возникали в Давосском форуме. Перейдем к Мюнхенской конференции. Все, наверное, отлично помнят выступление вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции, которая стала шоком для европейских элит. И вот с нетерпением эксперты ждут, что же европейские элиты сейчас же, понимаете...
Надо ответить, да, что-то?
Абсолютно. Мы же ждем...
Через год.
Должен быть ответ. Должен быть содержательный и какой-то субстантивный ответ США, когда США фактически... Ну, давайте скажем откровенно, мы тогда, год назад, комментируя Мюнхен, мы сказали о том, что Европу в эту ситуацию поставили фактически Соединенные Штаты, фактически спровоцировав в свое время арабскую весну на Ближнем Востоке, как следствие волну миграции, ухудшение поставок энергоресурсов в европейские страны, увеличение зависимости Европы от поставок сжиженного газа из США. А потом эти же Соединенные Штаты, ну, правда, другая администрация, обвиняет Евросоюз в неправильной политике. Ну так на момент администрации Байдена политика была правильной, а с приходом администрации Трампа политика Европы стала неправильной. То есть вот, понимаете, интересная вот эта линия, трещина между Европой и США была четко продемонстрирована на этом Мюнхенском форуме. И все запомнили сцену, когда вот, собственно, руководитель этого Мюнхенского форума чуть не зарыдал, понимаете, да, в своем последнем слове на сцене. И это говорит действительно о том, что внутри западных элит, которые считались едиными, действительно происходят серьезные глубинные процессы, которые еще предстоит осмыслить. И вот эти два события, они пройдут в начале года, и они действительно покажут нам, насколько такой, может быть, нехороший термин, либеральный интернационал, там, глобалисты, они готовы ответить на вызов Трампа. И, скорее всего, этот ответ будет, потому что, ну вот, ярким событием 26-го, ну, про который, ну, вот он не невидимый, а видимый, это выборы в Конгресс, ноябрь. Понятно, что вот к этой дате будут готовиться все, и внутри США, и за пределами.
Но пока у Трампа и республиканцев проблемы.
Да, пока по нынешним опросам и по последним выборам по штатам, по мэру Нью-Йорка, пока все выборы республиканцы проигрывают. И есть, в общем-то, раскол внутри республиканской партии. часть республиканцев не устраивает нынешняя политика Дональда Трампа, который, с их точки зрения, вместо того, чтобы заниматься внутренней повесткой, занимается внешней. И вот с этим связан еще один относительно невидимый триггер, но о котором говорят, это повторение шатдауна в январе, внутри США в январе 26 года. То есть опять финансирование государственных агентств, министерств может быть приостановлено. И опять пойдет длительный период переговоров внутри Конгресса. И, естественно, демократы будут использовать это в свою пользу для того, чтобы усилить свои позиции и ослабить позиции Трампа.
А вот про выборы, если еще говорить, и уже в Европу перенестись, действительно ли в этом году может случиться так, что великий и ужасный, ну, я сейчас, конечно, утрирую, да, специально тут так говорю, человек, который, как некоторые считают, помогает раскалывать Евросоюз, я имею в виду Виктора Орбана, премьера Венгрии, что он может уйти и проиграть выборы.
Да, действительно, вот еще один невидимый триггер 26-го года, это парламентские выборы в Венгрии. То есть там система управления связана с тем, что по итогам парламентских выборов победившая партия формирует правительство, да, и выбирает премьер-министра, который осуществляет полномочия основного руководителя Венгрии. И здесь, вот, к сожалению, у Виктора Орбана серьезные проблемы, потому что по оценкам аналитиков, сейчас он отстает от своего соперника с говорящей фамилией Мадьяр, то есть она переводится как венгр фактически, потому что вот мне приходилось в Венгрии бывать, то есть название страны на венгерском, Мадьяржзак. То есть это страна мадьяров фактически, да, и с говорящей фамилией она тоже, кстати, не будем лукавить, такая фамилия дает определенные конкурентные преимущества. Понимаете, на выборы идет человек с фамилией венгр. Понимаете, это уже цепляет избирателей.
Вы думаете, случайно такого не бывает? При том, что складываются разные возможности.
Тут сложно сказать, понимаете. Я думаю, что этот фактор тоже сыграл свое значение, потому что, ну вот знаете, есть такой маленький конспирологический момент. Вот посмотрите на рост президентов Соединенных Штатов там последних 20 лет. Они все ростом выше 1.80 м. С точки зрения ряда конспирологов это не случайно. Почему? Потому что контакт двух людей, один из которых выше, более высокий человек, имеет преимущество. Mm-hmm. Потому что по психологическим моментам он как бы доминирует над человеком, который чуть ниже.
Я уточню, чтобы правильно нас поняли слушатели. Естественно, не по росту отбирают президентов, но при прочих равных,
фактор, да,
когда это сложилось, смотрят еще и на это.
Это все работает. И здесь вот если говорить про Венгрию, то есть вот уже, понимаете, практически с приходом нового премьера Чехии Бабиша уже стала формироваться группа стран. Венгрия, Словакия, Чехия. Плюс по ряду вопросов сюда стала присоединяться Австрия. Там тоже, есть вероятность прихода к власти правого кандидата, который, собственно, выступает против повестки Еврокомиссии. Интересно, аналитики отвечают, вот ренессанс невидимой Австро-Венгерской империи. То есть все эти страны входили в состав Австро-Венгрии, понимаете? И все, когда говорили, вот, что вот это было странное образование, мы видим, что вот у группы этих стран есть свои интересы, которые не всегда совпадают с линией политики европейского мейнстрима, Брюсселя, Германии, Франции, Великобритании. То есть очень интересный вот тренд, который действительно реализуется у нас буквально на глазах. Вот буквально 5 лет назад такой темы не было. То есть вот Орбан был один. Потом вот это постепенно стало меняться. И это говорит о чем? О том, что все-таки в этих странах политические процессы выстроены таким образом, что люди, которые проводят повестку, которая отвечает интересам избирателей, все-таки могут даже через существующие фильтры пробиться во властные структуры. То есть вот здесь, в Восточной Европе, это в отличие от Западной, где мы видим там фактически рейтинги ниже плинтуса у Макрона, у Стармера, у Мерца, Здесь эти, вот, как ни удивительно, эти институты работают. И причем эти страны выбирают политику, близкую к американской, но там нет уже либерального проатлантизма. Там действительно национальные интересы. И это вот очень интересный тренд, который действительно заставляет многих аналитиков задуматься.
А можете вы, вот исходя из всего-всего, о чем мы говорили, а может быть и того, о чем мы не говорили, какой-то пример привести тренда или события однозначно хорошего, однозначно с позитивным зарядом, которое может случиться в 26-м году, чтобы немножко мы так, знаете, воспряли.
Знаете, о чем бы я сказал? То есть вот не только для нас с вами, но и для всех людей в преддверии там или вот в период новогодних праздников и после Нового года актуальна тема правильного восприятия реальности. Понятно, мы, большинство наших граждан, вот, все-таки привержены там христианской парадигме, да? Но вот мы же живем в глобальном мире, и все больше мы смотрим на, как вот такие страны, как Индия, Китай, смогли сохранить свою культуру и цивилизацию. То есть там заложены некие глобальные ценности, которые этим цивилизациям в условиях жесточайших вызовов, мы же понимаем, что происходило в истории Китая и Индии, им удалось выжить, и не только выжить, но и превратиться вот сейчас в важнейшие страны мира, которые определяют мировую повестку. И вот, например, в буддизме, который там, наверное, ближе вот, индийской культуре, да, хотя буддизм там абсолютно не доминирующий, чтобы мы понимали, там все-таки индуизм и ислам, играет там ключевую роль в Индии. Но, тем не менее, есть очень хороший образ, связанный с тем, что люди часто принимают неправильные решения, потому что они неправильно видят окружающий мир. То есть смысл заключается в том, что вокруг каждого человека находится тысяча зеркал. И человек видит свое отражение в тысячи зеркал. Это вот тысячи ситуаций, которые происходят в течение дня, в течение жизни вокруг каждого человека. И для того, чтобы улучшить ситуацию, он начинает протирать зеркала. Но буддийский подход говорит о том, что зеркала — это внешняя сторона. На самом деле людям надо просто умыть лицо. Для того, чтобы вот чистое лицо отражалось в тысячи зеркал. И тогда мир вернет человеку, там, стране там, или какой-то организации правильное изображение. И вот когда мы будем принимать решения, связанные с тем, что мы будем посылать правильный сигнал миру, тогда мы получим и правильный ответ. Вот, собственно, я желаю в 26-м году этого всем нашим слушателям.
Глубоко. Могу тут только присоединиться к вашим словам. Спасибо еще раз за сегодняшний разговор. Действительно, со всеми наступающими, наступившими, рождественскими, новогодними праздниками наших слушателей, наших зрителей, комментаторов в интернете. Повторим, спасибо за то, что вы с нами, за то, что оцениваете по-разному, но нам и важно, чтобы это было по-разному, нашу работу. Давайте и в новом году оставаться вместе.
Что ж, это был эксперт Олег Кухальский. Видеоверсию нашего разговора чуть позже ищите на популярном видеохостинге в интернете.
Такой день.
Это главное и самое интересное, что произошло на этот момент и в целом, чем нам запомнится 2025 год. Оперативные новости слушайте в наших информационных выпусках, но сегодня проект «Такой день» подготовили ведущие Максим Угляница и Елена Швайко, редактор Елизавета Лашкевич, также с нами был эксперт Олег Кухальский. Еще раз поздравляем вас с новогодними праздниками. До новых встреч в эфире уже в 2026 году.
политический